микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 17 августа, в этом выпуске.
Я уже четвертый американский президент, ведущий войну в Афганистане. До меня было два демократа и двое республиканцев. Я не переложу эту ответственность на пятого президента.
Президент США Джо Байден считает единственно правильным свое решение о выводе американских войск из Афганистана.
Даже такие показательные порки не испугают белорусский народ.
Белорусский общественный активист Степан Латыпов приговорен к 8,5 годам колонии и крупному штрафу.
С конца нулевых, начала десятых годов был один только год, 13-й, когда там перед Олимпиадой количество их уменьшилось, а дальше постоянно неуклонно растет.
По данным правозащитного центра «Мемориал», число политических заключенных в России растет уже больше 10 лет. Начнем с ситуации в Афганистане, точнее с того, как последние события в этой стране воспринимаются в Соединенных Штатах. Напомню, что они недавно вывели свои войска из Афганистана, находившиеся там почти 20 лет. Большинству американцев не понравилось, как был проведен вывод войск, однако выступивший с обращением к нации президент Джо Байден уверен, что принял единственно правильное решение. С подробностями из Вашингтона Владимир Абаринов.
В воскресных репортажах американцы увидели картины хаоса и паники в Кабуле. Толпы людей, пытающихся сесть на борт вылетающих из столичного аэропорта самолетов, военно-транспортные вертолеты, зависшие над зданием американского посольства. Многим это напомнило бегство из Сайгона 46 лет назад, когда столица Южного Вьетнама была захвачена северо-вьетнамскими войсками. Всего 5 недель назад журналистка задала президенту Байдену вопрос об этом, но он нашел аналогию неуместной. Some Vietnamese veterans see echoes of their experience. Господин президент, некоторые ветераны Вьетнама видят сходство этого ухода из Афганистана с тем, что довелось пережить им. Вы усматриваете какие-нибудь параллели между этим уходом и тем, что произошло во Вьетнаме? This withdrawal and what happened in Vietnam with some people feeling
none whatsoever.
Ни в коей мере, ни малейшего сходства. Тогда целые бригады штурмовали наше посольство. 6 бригад, если не ошибаюсь. Талибан – это не армия Северного Вьетнама. У них даже отдаленно нет таких возможностей. В Афганистане ни при каких обстоятельствах вы не увидите людей, которых вертолетами снимают с крыши посольства Соединенных Штатов. Ситуации совершенно несравнимы. В воскресенье ведущий утреннего ток-шоу ABC News Джонатан Карл дал послушать этот отрывок государственному секретарю Энтони Блинкену. Его что же, ввела в заблуждение его собственная разведка? Или он их не слушал? Почему он так ошибся? Две причины. Он сказал, и мы это все время говорили, что Талибан находится в сильной позиции. Когда мы пришли к власти, Талибан был сильнее, чем когда-либо с 2001 года, и он смог значительно нарастить свою мощь за последние пару лет. Мы это видели и предвидели. В то же время афганские силы безопасности, в которые мы, международное сообщество, вкладывали средства в течение 20 лет, создавали армию численностью в 300 тысяч человек, оснащали их, обеспечивали им поддержку с воздуха, а у Талибана не было авиации, эти силы оказались не способны защитить страну. И это произошло быстрее, чем мы ожидали. Однако член Конгресса от республиканской партии Лиз Чейни, дочь бывшего вице-президента США в администрации Буша-младшего, которая начала войну в Афганистане, уверена, что президент Байден совершил тяжелую и непоправимую ошибку. Незадолго до 20-й годовщины 11 сентября мы сдаем Афганистан террористической организации, которая укрывала Аль-Каиду, когда она замышляла и планировала нападение на нас. Это непростительно, это ужасно. И это будет иметь последствия не только для Афганистана, не только для нас в Афганистане, не только для войны с террором, но и в глобальном масштабе в отношении роли Америки в мире, пределов, до каких противники Америки могут дойти в своих угрозах нам, а наши союзники сегодня утром задаются вопросом, могут ли они рассчитывать на нас хоть в чем-то. В понедельник падение Кабула стало свершившимся фактом. Более чем кадры паники в аэропорту, американцев убедил в этом внешний вид корреспондента CNN Кларисы Уорд, которая предстала перед камерой в черном хиджабе.
As soon as we leave our compound, it's clear who is now in charge.
Как только мы выехали в город, стало ясно, кто хозяин положения. Бойцы Талибана наводнили столицу. Они сияют улыбками и держатся победителями. Они захватили город с 6-миллионным населением за несколько часов и почти без единого выстрела. Это картина, которую я думала, что никогда не увижу. Толпа бойцов Талибана, а сразу за нами территория посольства США. Некоторые вооружены американским оружием. Они говорят нам, что находятся здесь, чтобы поддерживать закон и порядок.
They tell us they're here to maintain law and order. Everything is under control.
Все под контролем, все будет прекрасно, говорит командир. Никто не должен волноваться.
What's your message to America right now? America already spent enough time in Afghanistan.
Что вы хотите сказать Америке прямо сейчас? Америка уже потратила достаточно времени в Афганистане. Они должны уйти. Они потеряли уже много жизней и много денег. Люди подходят к ним, чтобы сфотографироваться.
They're just chanting death to America, but they seem friendly at the same time. It's utterly bizarre.
Они выкрикивают «Смерть Америке», но в то же время выглядят дружелюбно. Это очень странно. Кларисса Уорд говорит о чем-то с вооруженными людьми у ворот американского посольства и через минуту сообщает зрителям. Они велели мне отойти в сторону, потому что я женщина. Оставалось дождаться выступления Джо Байдена, который прервал свой отпуск в Кэмп-Дэвиде и вернулся в Вашингтон, чтобы обратиться к нации.
I always promised the American people that I would be straight with you.
Я всегда обещал американскому народу, что буду честным с ним. Правда состоит в том, что события развивались быстрее, чем мы ожидали. Так что же произошло? Политические лидеры Афганистана все бросили и бежали из страны. Афганская армия развалилась. Порой она и не пыталась сражаться. События последней недели лишний раз подтвердили, что завершение участия вооруженных сил США в Афганистане в настоящее время было верным решением. За 20 лет, отметил президент США, американцы научили афганцев воевать, но так они смогли вселить в них боевой дух. Мы предоставили им все возможности самим определять свое будущее. Чего мы не могли им дать, это воли сражаться за это будущее. Джо Байден заявил, что несет полную ответственность за свое трудное решение. Я уже четвертый американский президент, ведущий войну в Афганистане. До меня было 2 демократа и 2 республиканцев. Я не переложу эту ответственность на 5-го президента. Я не буду вводить в заблуждение американский народ уверениями, что еще немного, и положение изменится. И я не уклонюсь от своей доли ответственности за то, каково положение сейчас и что мы должны делать теперь. Я президент Соединенных Штатов, и я здесь последняя инстанция. Еще месяц назад 70% американцев поддерживали полный вывод войск из Афганистана, и только 29% высказывались против. Однако к середине августа эта поддержка резко упала. Согласно одному из последних опросов, теперь вывод одобряют 49% избирателей. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Время свободы. В Беларуси вынесен еще один громкий приговор по политическому делу. Суд Минска приговорил к 8,5 годам колонии 41-летнего активиста Степана Латыпова. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере, грубом нарушении порядка и сопротивлении милиции. Латыпов своей вины не признал. Милиция задержала его в сентябре прошлого года, когда Латыпов вместе с соседями попытался остановить закрашивание мурала на знаменитой площади Перемен в Минске. Во время одного из судебных заседаний он попытался покончить с собой, воткнув авторучку себе в горло. Вот что Степан Латыпов сказал в своем последнем слове.
«Меня зовут Степан Латыпов. 15 сентября 2020 года люди в масках внесли меня в микроавтобус. Стянули руки за спиной, надели на голову мусорный пакет и повезли пушным крючком в парк Дружбы народа. По пути дважды пересаживались из автобуса в автобус, Но это мой район, я знаю каждый поворот, каждый лежащий полицейский. Потом включили радио на всю громкость и начали бить. Никогда в жизни мне не было так страшно. Люди в масках били руками, ногами, дубинками. Все скоком и поодиночке. Выкручивали руки и ноги за спиной ласточкой. Пробивали кулаками и ладонями по ушам так, чтобы в голове словно открывалась граната. Били дубинкой по ягодицам и правому бедру так, что синяка не осталось, но опираться на ноги я не мог еще 3 недели. Я кричал, задыхаясь в черном пакете, а они смеялись. Говорили, учим алфавит. Сейчас прошли букву АА и начнем учить Б. Не кричи, твоя Тихановская не услышит. Но я продолжал кричать. Мне так было значительно легче. Кричал и думал. Очень хорошо, что взяли меня. Мало кто из соседей белорусских выдержит это. Меня зовут Степан Лавриев. 1 июня 2021 года в зале суда Советского района порезал себе горло шариковой ручкой. Было больно, страшно и очень стыдно. Очень стыдно от того, что попытка вышла неудачно. Иного способа защитить своих близких соседей я на тот момент не видел.
Это было последнее слово на суде над общественным активистом Степаном Латыповым. При вынесении приговора присутствовала его тетя Галина Латыпова. Вот что она рассказала в интервью белорусской службе «Радио Свобода» об уголовном преследовании своего племянника и его поведении на суде.
Прошло все очень быстро, как-то скомканно, потому что судья, как обычно, мямлил что-то через маску. Но он огласил приговор, который звучал так же, как и запрашивал прокурор. Степан держался очень стойко, очень хорошо. Я сегодня близко подошла к этой клетке, где он стоял между двумя скамейками. Его сегодня отвели в сторону, оттеснили от стекла. Он, как обычно, был прикован к двум охранникам. И они прямо не спускали с него глаз, как куршуны. И я четко увидела вот этот вот красный след на его горле. Красный след, след борьбы и след возмущения. И несогласия с тем, что происходит сейчас в стране. И то, что он сказал, это правда. И то, что он не признает своей вины, это тоже правда. Потому что его вины ни в чем нету. В чем может быть вина человека, который хочет видеть свою страну свободной и хочет жить сам, и чтобы его друзья и дети его друзей жили в такой же свободной стране. Такой приговор вынесли не потому, что Степан что-то совершил. Знаете, как раньше на Руси были показательные порки и казни? Вот это вот одна из них. Чтобы другие боялись, молчали, не высказывали своего мнения. А это не так. Люди все равно не будут никогда молчать и будут бороться за свою свободу. И даже такие показательные порки не испугают белорусский народ.
Говорила тетя приговоренного к 8,5 годам колонии общественного активиста из Беларуси Степана Латыпова Галина Латыпова. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Ученые изучили буквально каждый клочок земли на предполагаемом месте расстрела и в конце концов нашли могилу Лорки. Однако останков в ней не было.
Тайна смерти и обстоятельств захоронения Федерико Гарсия Лорки. Но об этом позже. А сейчас к новостям из России. Правозащитный центр «Мемориал», внесенный российскими властями в список иностранных агентов, обновил списки политзаключенных в стране. В нем сейчас 410 фамилий. Из них 329 человек лишены свободы из-за реализации права на свободу вероисповедания или религиозной принадлежности, а 81 по другим политическим мотивам. Как отмечает собеседник Алины Пинчук, член Совета «Мемориала», руководитель программы «Поддержка политзаключенных» Сергей Давидис, число политзаключенных в России уже больше 10 лет почти неуклонно растет.
Количество политзаключенных растет с самого начала наших наблюдений, наших подсчетов, составления списков политзаключенных. С конца нулевых, начала десятых годов был один только год, 13-й, когда там перед Олимпиадой количество их уменьшилось, а дальше постоянно неуклонно растет. В абсолютных цифрах это, наверное, максимальный рост за год. И большую часть из них, к сожалению, составляют люди, которые преследуются в связи с реализацией права на свободу совести или религиозной принадлежности. Это свидетели Иеговы, и это люди, которые обвиняются в участии в деятельности Хизбут-Тахрир, как в России, так и в Крыму. Россия – это организация, признана террористической. Мы полагаем, что без всяких оснований, а преследованию подвергаются отнюдь даже и не только члены этой организации, а вовсе не причастные к ее деятельности люди, особенно среди крымских татар. Ну и плюс, конечно же, в это число вошли многочисленные активисты протеста, самые разные общественные, гражданские активисты, начиная от Алексея Навального, его сподвижники, в том числе участники санитарного дела, самые разные люди, ставшие жертвами преследования за участие в акциях солидарности с Навальным, январских.
Как вы думаете, почему среди всех политзаключенных такая большая часть людей, которые оказались лишены свободы в связи с религией? То есть это фактически больше, чем 3/4?
Потому что преследование их осуществляется фактически не в индивидуальном порядке, как в отношении подавляющего большинства других, а в групповом. Людей преследуют только за то, что они определенным образом реализуют свое право на свободу совести. Но хотя, как неоднократно было сказано, запрещены только организации, а исповедовать религию не запрещено, и молиться они могут, на самом деле, именно факт того, что они продолжают исповедовать свою религию, объявляется продолжением деятельности экстремистской организации.
Заметны ли в этом году какие-то новые тенденции, возможно, новые причины, по которым людей лишают свободы или преследуют, либо какие-то новые группы политзаключенных?
Так или иначе, тенденция этого периода было жесткое подавление всех оппозиционных структур гражданского общества, независимых от власти, дела против ФБК, против сподвижников Навального, против участников протестного движения, которые участвовали в акциях протеста. Сейчас это преследование практически в определенных сегментах политического спектра носит сплошной характер. Плюс накладывается ситуация с выборами, что само по себе, видимо, влечет нарастание репрессий и подавление любых организованных групп, которые независимы от власти. Но отдельно можно выделить репрессии против потенциальных или реальных кандидатов, которые могли бы участвовать в этих выборах. Если говорить о религиозных группах, то пока там буквально, по-моему, один или два человека в наших списках. Но вот еще одна религиозная группа, которая, судя по всему, фактически выдумывает следствие, появилась в списках. Это Акт Такфир Валь-Хиджра, египетская организация 70-х годов прошлого века, в участии в которой обвиняют людей, которые просто не ходят в мечеть, а сами на дому устраивают обряды. Их обвиняют в том, что они на основании религиозных практик, не представляющих никакой угрозы ни для кого, делают вывод об их принадлежности к этой самой вот экстремистской организации. И сейчас мы знаем о том, что расследуется еще ряд дел в разных регионах против людей, которые обвиняются в участии в этой группе. Они еще не попали в наши списки, поскольку мы не имели возможности изучить обвинительные заключения. Но вот еще один такой тренд проявился.
Еще в публикации мемориала говорится, что, естественно, это не полный список, и не всех можно пока включить. Как вы думаете, если вот предположить, во сколько раз может быть в реальности больше сейчас политзаключенных?
Я думаю, что следует говорить о том, что количество реальное, ну, людей, которые объективно соответствуют тем критериям, которые нами заявлены, и которые основываются на резолюции ПАСА 2012 года, ну, как минимум 2-3 раза больше, чем в наших списках. Теряя возможности убеждения, теряя возможности какого-то подкупа граждан, режим все больше вынужден опираться на чисто насильственные практики. К тому же и пример Беларуси, и, собственно, сама логика такого репрессивного режима, они заставляют его и дальше наращивать репрессии. Поэтому, к сожалению, следует ожидать того, что число политзаключенных будет и дальше расти.
Алина Пинчук беседовала с руководителем программы «Поддержка политзаключенных» правозащитного центра «Мемориал» Сергеем Давидисом. Послушайте «Время свободы». Глава аннексированного России Крыма Сергей Аксенов пообещал, что пострадавшие от уже третьего за это лето сильного наводнения в Керчи получат компенсации на этой неделе. Аксенов также утверждал, что у российских властей Крыма есть план по предупреждению новых подтоплений керченских домов. Редактор сайта «Керчь.ФМ» Белла Демидович, однако, сомневается, что такой план можно выработать, не пригласив независимых специалистов. Вот что Белла Демидович сказала в интервью корреспонденту «Крым Реалии» Сергею Макрушину.
Я сомневаюсь, что Сергей Аксенов является специалистом по гидротехнике. Я очень в этом сомневаюсь. Тут уже в самом комментарии главное, самое важное – это дать компенсацию людям. Но самое важное – это дать уверенность людям в том, что завтра в случае наводнения они утонут очередной раз. Вот это важно. То есть важно сейчас провести такие мероприятия, которые предупредят будущие дожди, которые предупредят будущие потопы, которые сделают так, что люди не проснутся мокрые и не утонут в своих машинах. Вот это важно. Если там был ли там специалист, если бы пригласили туда журналистов, не своих местных журналистов, а именно журналистов независимых, у которых есть возможность другим мнением апеллировать, кроме как мнением официальных властей, тогда, возможно, можно было бы сказать, пообщавшись с людьми, которые окружали Аксенова во время этой поездки, есть ли там какие-то специалисты. Если там люди местные, которые говорят, что вот этот участок топит, а этот, несмотря на то, что он находится в низине, не топит. И почему его не топит? Как это связано с дождем? От такого количества выпавших осадков, от того, что настолько сильно увеличилась масса вот этого вот грунта и образовались пустоты, возможно или невозможно, что это какие-то подземные воды. Может быть, вымыло этот грунт, стал грунт рыхлым из-за вот этих вот вод. Вот кто ответит на эти вопросы? А это не менее важно, чем выдать людям компенсацию.
То есть необходимо провести какие-то изыскательские работы, чтобы понять вообще, что произошло на самом деле в Керчи, да, не только то, что видно на поверхности.
Да, да. Да, их нужно было сделать уже давно. Их нужно было сделать еще начиная с 2002 года, когда был этот сильный поток, который уже наше поколение помнит. Наше поколение на себе уже испытало, когда на работу шли по пояс в воде. Уже нужно было тогда сделать. Но то ли тогда трава не так сильно росла, то ли камыши не так сильно росли, то ли деревья не сильно колосились. Но почему-то вот после вот этого потопа не было. Чистили речки, да, но почему с Ленинского района не шло, я не знаю. Может быть, там изменения какие-то в грунте были. Может быть, при вот этих вот строительствах там пласты земли подвинулись. Я не знаю, я не специалист, я даже предполагать в этом случае ничего не могу. Но вот маем еще маем.
Корреспондент регионального проекта Украинской службы радио «Свобода. Крым. Реалии» Сергей Макрушин беседовал с редактором сайта «Керчь.ФМ» Беллой Демидович. Слушайте, «Время свободы». Исполняется 85 лет со дня гибели выдающегося испанского поэта и драматурга Федерико Гарсия Лорки. Он был расстрелян франкистами в ночь на 19 августа 1936 года, через месяц после начала гражданской войны в Испании. Вместе с тем, история смерти и захоронения Лорки до недавнего времени была окутана тайной. Слово нашему корреспонденту в Мадриде Виктору Черецкому.
Многие годы гибель автора «Чудесной башмачницы», «Кровавой свадьбы», «Цыганского романсеро» и множество других произведений объяснялось по-разному. Кто-то считал, что поэта убили за его прогрессивные взгляды и его творчество, или находил объяснение в гомосексуализме Лорки, который не приветствовался в консервативных кругах испанского общества. Ну а кто-то винил во всем лишь запутанную в начале войны ситуацию, которую испанцы зачастую использовали для сведения личных счетов. Сомнению не подвергался лишь тот факт, что поэт был убит на своей малой родине в Гранаде сторонниками генерала Франко, восставшего против правительства Левого народного фронта. Однако и здесь было много неясного, учитывая, что эти сторонники были представлены разными и часто соперничащими друг с другом силами. После долгих лет исследований гибели поэта оказалось, что все перечисленные факторы имели место в этой истории. К примеру, подполковник Николас Веласко, первоначально разрешивший расстрелять поэта, не любил его за цыганское романсеро, где было негативно изображено его жандармское ведомство. Ну а некто Рамон Руис Алонсо, написавший донос на Лорку за то, что он якобы был шпионом Сталина, хотел лишь скомпрометировать своих соперников в стане франкистов, братьев Росалес. Последние были друзьями Лорки. Впрочем, главными инициаторами расправы стали землевладельческие кланы Ральданов и Альба, у которых были давние счеты и не столько с поэтом, сколько с его семьей. Рассказывает биограф Лорки, работающий в Испании, ирландский исследователь Иэн Гибсон.
Гранада – город небольшой, где все друг друга знают. Отец Лорки был человеком состоятельным, личностью незаурядной. Он принадлежал к классу латифундистов, но был либералом, чем и отличался от других землевладельцев-ультраконсерваторов. В 20-е годы прошлого столетия отец Лорки даже был заместителем мэра города и нажил своей семье немало врагов. Кроме того, враждебное отношение к нему основывалось на старых клановых спорах вокруг земельных участков в долине Гранады, использование воды для орошения и так далее. Среди недоброжелателей, тех, кто преследовал Гарсия Лорку, были даже дальние родственники его семьи.
Таким образом, Лорка стал жертвой подлинного заговора. Чтобы спасти арестованного по доносу сына, его отец пустил в ход все свои связи. И ему удалось договориться с военными франкистами, которые в то время были основной властью в Гранаде, поэта обещали освободить. Однако заговорщики смогли тайно выкрасть его из тюрьмы силами полицейских из так называемой «штурмовой гвардии» и расстрелять недалеко от Гранады. Тело закопали на месте расстрела у дороги, ведущей от местности под названием Виснер к поселку Алькафар. Во времена почти 40-летней франкистской диктатуры, последовавшей после гражданской войны, история гибели Лорки замалчивалась. Попытки найти его захоронение были предприняты лишь в последние десятилетия. Ученые Гранадского университета изучили буквально каждый клочок земли на предполагаемом месте расстрела и в конце концов нашли с помощью георадара могилу Лорки. Однако останков в ней не было. Говорит профессор археологии Франциско Хавьер Наварро.
Мы обнаружили могилу, которая уже вскрывалась. Очевидно, что останки, которые в ней находились, были в свое время эксгумированы. Отсутствие в могиле фрагментов одежды, пуговиц, каких-либо личных вещей, а также человеческих костей, свидетельствует о том, что эксгумация была произведена вскоре после смерти похороненного в этой могиле человека.
Куда же девались останки поэта? В соответствии с последними исследованиями, его отцу удалось добиться выдачи тела сына через несколько дней после казни. Останки были захоронены в принадлежащем семье поместье Сан-Висенте под Гранадой. А в 1939 году, перед отъездом семьи в эмиграцию в США, отец перенес их на новое место, в часовню герцогов Сан-Педро в поселке Лачер. Помог ему в этом племянник, приходской священник, служивший в Лачере. Отец Лорки умер в эмиграции в 1946 году. В 40-х годах поселок начал перестраиваться, его старые здания сносились. Через некоторое время была снесена и часовня. Останки поэта бесследно исчезли. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы Радио Свобода и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».